Говорит Радио Свобода. 70 лет актеру Александру Филипенко. Диалоги со старым товарищем, корреспондентом Радио Свобода в Берлине Юрием Векслером. Час с Филипенко.
Все, мы здесь сейчас, ребята. Бери, не хочу, а вы какие-то скучные. Гитары, транзисторы, магнитофоны. Гитары ваши громко орут на всю катушку. В наше время тише играли. Но шуму в свое время мы наделали больше. А что ты, Люськ, факт, факт. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень. Алочка с бацаем, Фоксик. Куплеты с эстрады пели, я сам слыхал. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-колу и пугали. Вовремя было. 20 лет, Люськ, понадобилось, чтобы понять, что кока-кола — это просто лимонад. И ничего больше.
Как возник номер «И козёл на саксе», потому что долгое время актер Филипенко уже был звездой, уже был известен, но фамилию многие не могли вспомнить, говорили, ну этот, ну, который и козёл на саксе.
Ты помнишь, было нам 16 лет, душа не знала жизни тень, и целовались мы тогда с тобой весенний день. И козел на саксе.
Как это возникло и как это оказалось на «Вокруг смех»?
В жизни актера его величество случай играет главную роль. Важно быть готовым к этому случаю и почувствовать, что это вот раз, какая-то выпадает твоя карта. В данном случае это была самая простая вещь. Мы помогали Виктору Славкину, чтобы он, ну, нетривиально выступил на этом вечере молодых 40-летних драматургов ЦДЛ, Арбузовская студия. Ну неужели, мол, ничего не придумаем? Вот так вот он к Розовскому, ко мне, ну давай вот на кухню Розовского составили такой коллаж. И какие-то песни я вспоминал физтеховские времен, того же вот этого увлечения джаза. И с Козловым-то я познакомился так, не то что были друзьями, но я ходил на его концерты на физтехе, его квартет был у нас. Не запрещали слушать джаз на физтехе.
Эта фраза «и козел на саксе», она
выскочила, ее нет в спектакле. Вообще, это как бы было пожелание Славкина, я буду читать отрывки, что ли? Что-нибудь придумаем. Потом уже возникло это название, это Виктор сам придумал. Монопредставление пьесы Виктора Славкина, взрослая дочь молодого человека. Если бы надо было где ее продавать, то я бы вот выступал перед покупателями этой пьесы. А так мы решили, что это одноразовое выступление, которое только вот друзьям понятно, и все. На вечере у Тесова тогда, по-моему, было.
Да, я, кстати, использую эту запись, она мне нравится.
Ну вот, это было такое выступление для своих. И самое интересное, что когда возникло предложение снять это все на телевидении, в передаче «Вокруг смеха», вот Паухова, значит, где ты что? Я говорю, да нигде, Татьяна Олеговна, не знаю. А, вот, возникло предложение, просьба от дочери Розовского выступить у нее в школе, чтобы она получила проценты хорошие. И мы с Хазановым выступали, значит, у нее в школе. Последний урок, последний звонок. И туда пришла Паухова, посмотрела это все, а текст где? Текста нет. Как нам в редакции надо? И вот тогда Виктор первый раз сделал вот такой как бы канонический текст. А там через полгода он его опубликовал уже в книжке. И вот назвал «Поезд на Читанугу» или «Когда мы были молодые». Это возникло. Монопредставление пьесы Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека».
Слушай, это значит в результате «Вокруг смеха» 79-й год. А спектакль Васильев поставил в каком году?
Позже, по-моему. Вот это надо узнать. И многие путали, потом приходили в театр Вахтангова, и возникала эта путаница. В театр Вахтангова приходили, а где этот козел на саксе? обстоятельств Станиславского, а где этот монолог? Там были короткие отрывки, разбросанные по всему спектаклю. Но вот что самое, ну, так вот, для меня было ценное, прости, ценное сколько... Когда бы я не подписывал автографы, я «козёл» всегда брал в кавычки. Мне уже говорили такие старшие товарищи, джазмены и любители джаза, мы никогда Лёшу не называли, ну простите, ну так получилось. И Алексей тоже, ну не комментировал, но я видел, что ему не очень нравится. А потом прошли годы, и Алексей Семёнович книжку свою назвал «Козёл на Саксе». В общем, как-то потом помирились, поскольку, ну, вот так народная молва, она все и осталась в легендах.
Дядь Коля прижимал свет, мы давали 6 тактов вступления. Снова джаз играет родину. Люстры освещают глаз фацон-цуфаро. Сколько верст фокстротом пройдено, милая еще до нас. И козел на саксе. Фадо, 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 фау. Фадо, 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 фау, фау. И выходят пары в томный блюз, стильно удлиняя шаг фацон-цуфаро.
Это летом была запись передачи в Останкино. Потом эту передачу долго не пускали. Там же впервые Жванецкий появился.
Да, 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 да.
И вот ты говоришь, что ладно, будем пускать, но только после октябрьских, то есть после 7 ноября, как говорится. И вот тогда это вот, значит, как бы все увидели.
И ты проснулся знаменитым. Ты, по крайней мере, когда мы сотрудничали, ты довольно много пел, и ты, в общем, ты любишь петь. Более того, Ким говорил, что когда ты в годы, когда мы не были знакомы, спел песни из «Как вам это понравится», то лучшего шута, вот, кстати, тоже к вопросу о комедии, да, лучшего шекспировского шута он в своей жизни не видел и не представляет. Так говорил Юлик, да.
Вообще, Филипенко, я пишу, что ты для меня живой шекспировский шут в нашем.
Ну, так вот, вот вообще есть, да, Юра, это есть в этом. Это я в одном из разговоров с Гафтом я и говорил: Валя, вот ты будешь сидеть как в кресле, никуда не ходи, как лир, а я вокруг тебя как шут.
Так оно, кстати, примерно.
Так и есть, теза, да. И все можем разложить на шута и короля, можем разложить любую вещь. Теза-антитеза, понимаешь? И это чисто вахтанговская будет вещь.
Мы знаем, есть артисты эстрады, которые испытывают затруднения, играя с партнером. У тебя как бы есть оснащение везде: в кино, в театре, с партнерами, партнером и на эстраде. А все-таки это с точки зрения удовольствия самого артиста. Это разные очень вещи.
Абсолютно, Юр. Это просто как разные планеты. Театр. Главное, конечно, все в партнере, Юра. Ведь недаром ты об этом говорил, и в свое время Евстигнеев говорил мне: Сашка, чем ты больше отдашь хорошему партнеру, тем больше получишь взамен. И это интуитивно происходит, понимаешь? И забыть глаза Борисовой или глаза Ульянова невозможно. И с Гриценко как было приятно играть, хотя и трудно, и надо было очень внимательным быть. Но если мы в какую-то игру заходили... Вот я называю, что вот именно в «Ричарде III» мне надо было ощущение, что я летаю над сценой. Эстрада – это, конечно, со зрителями. И вот вчерашнее мое выступление у памятника Зощенко среди бела дня на природе, полно народу. И, как я себе говорю, давай, Александр, поменьше Станиславского с его паузами, побольше Мерхольда и в темп. Масса моих номеров эстрадных записано с концертов больших на Ютубе. И там вот, как у Жванецкого, пересаливаю лицом. Ну что делать, это совсем... И успех Гоголя, вот спектакль, за что я получил госпремию, вот эти последние главы, конечно же, во многом связано с телевизионной съемкой, которую проводила Марина Рауфовна. Она расписала отдельные эпизоды только уже без зрителей снимала. камеры были другие, все это было и по звуку, иначе и микрофоны выставлялись. Большое дело. И тогда это было, говорится, не стыдно. И у меня было несколько кассет. Я раздавал членам комиссии, так Михаил Александрович мне и посоветовал, сделай вот это. Государственная премия за моноспектакль за Гоголя. И как...
Александр Филипенко о своем моноспектакле по рассказу Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Юр, однажды я играл с этим прибором, с холтером. Ну, это такой прибор для записи 24 часа стенограммы сердца и пульса, и ритма сердца. И да. Она мне вдруг, когда смотрит на утро, говорит, вы что у вас вчера было в 22:10? Я говорю, финал Солженицына. Ну, вы что, с ума сошли? У вас 180 пульс. Это финал, когда такой вот там, понимаешь, и там... Я уж после этого ее предупреждения уже, значит, выдыхаю чуть раньше, отворачиваюсь от зала, потому что, ну, трудно там так. Так и у него все написано. И выставлен весь спектакль, загорается эта карта ГУЛАГа вся. Перед этим они все улыбались, смеялись, что, слава богу, он наконец заснул и почти счастливый. И вдруг, что там таких дней было 3654. И в зале просто происходит такое, знаешь, какое-то общее единение, катарсис такой общий. И не часто такое бывает. Самое большое удовольствие – это обмен энергии, который происходит, вот эта пауза дорогого стоит. И ты чувствуешь как раз, когда что все нормально. И вот, говорю, 2 часа они сидели уже вот у Солженицына, когда идет, и в конце опять замирает эта пауза, и потом музыка, и финал. И все, и ты понимаешь, в конце Солженицына каждый раз все встают.
Ну и тем не менее, это вид спектакля.
Юра, потом же Александр, сын Давида, мне поставил партитуру световую, ну то есть он дал четкую формулу на это дело. И она мне сразу понравилась, и потом уже много раз менялись художники по свету в театре «Практика», но это всегда было очень точно найдено. Все они хорошо работали.
Алексей Максимович Горький якобы говорил, да. «Всех читайте, никому не верьте и у всех учитесь». Так ли ты живешь в профессии, я имею в виду? И более конкретно, кто твой штаб, чьи советы ты принимаешь?
Оф, ну, Юра, ну как-то физтех меня научил в течение 20 секунд уже почувствовать, с кем я говорю. Угу. И какой уровень разговора включается. И поэтому сразу вот все мои близкие друзья и по физтеху, и по Щукинскому училищу, вот, понимаешь, здесь и там и Горин, и ты, и Мариша. И все, я сразу чувствую вот эти советы. И скажу иначе, меня иногда ужасно раздражают эти актерские советы. Их сразу слышно. Когда мы беседовали после уже спектакля, обсуждали его с Натальей Дмитриевной Солженицыной, то, что она увидела уже в практике, уже со светом сделанное, то она замечательные давала мне советы, и я даже, моя была реприза, Наталья Дмитриевна, вам бы Захава поставил зачет.
Борис Евгеньевич Захава был ректором театрального училища имени Щукина.
Понимаешь, она, как она, тихое достоинство, она говорила мне, тихое. И она, Александр, меньше графики, больше акварели. Без Брехта, пожалуйста, без Брехта. Я говорю, ну, Таганка, она все равно выходит. И наш студенческий театр. Ну, как быть? Ну, аккуратнее, без Брехта. И прямо на полях запишите. Не надо назиданий. Всегда очень точно и хорошо говорила. Но помнится мне в Олимпийском, когда он был пополам перегорожен, и я шел через половину поля из-за кулис, пустая, а там за этим огромным задником гудел зал.
Это была юморина, в которой ты и Михаил Михайлович, конечно, с точки зрения победы над публикой, были номер один, два, или оба номер один.
И когда я читал еще Гоголя, маленький кусочек по Босенке,
да-да.
И вот когда они вдруг после, уже не знаю, тут полутора часов замирают на полсекунды все вместе, вот это удовольствие непередаваемое.
Эпизод с ролью Достоевского в Софье Ковалевской, когда тебе было трудно потом озвучивать. Так ли я правильно ли я помню?
Да. Но это, то есть было, я страдал, что я много потерял. И его рассказ о этой публичной казни, как он стоял и думал, боже мой, вот это я... Понимаешь, не только Михаил Санч меня успокоил, да ты что, что... Даст Бог, чтобы ты только на 75%. Это уже большое дело. Это еще, кроме того, снималось в Минске, они там арендовали. И я сутки не выходил из номера. Я просто оставался и ждал. За мной приехали, не ел ничего. И прямо на площадку, без разговоров. И они, мы все обнялись, зарядили полную кассету и бабахнули все вот эти... Тогда все были вот этими длинными планами увлечены.
Это эпизод, когда он делает предложение?
Старшей сестре, ее играла Соловей. А она присутствует при этом рассказе о публичной казни.
Вот эта история, что из-за наследников Бертольда Брехта фильм, снятый Борисом Бланком по пьесе «Карьера да. Артура Уи», он так и не дошел к зрителю, к сожалению. А ты когда...
Ну, для западного зрителя, нет, у нас он был немного, понимаешь. И я даже был выдвинут на нику.
Ты играл с каким-то прицелом на Адольфа Гитлера, или это было гораздо...
Нет, Юра. Нет. Это скорее воспоминание того спектакля Юденича и Марка Захарова, который я видел. Ну, и к тому же времени я, Юр, я уже все понимал. Понимаешь, и Гавел, и Мрожек играны были. И нет, это...
Но тебе работа эта дорога, в принципе? Вот.
Дорога очень, Юра. Но это в итоге ведь, когда говорю, он играл Артура Уи. Ну, это да. Сразу все понимают, что это такое. Попробуйте. Да. Сделать. Я готов. Я сделал все, что мог. Пусть кто может, сделает лучше.
Ты упомянул свою язву. Никто не будет помянут, а у тебя я слава
богу. Да.
Но я тебя помню желтеющим от боли. Ой. От боли. Ой. Но помню, правда ли это, что вы, как только ты выходил на сцену и направлял свою энергетику в зал, боль отступала.
Да, Юра, она уходила куда-то. Это действительно, сцена лечит совершенно фантастически. И вот сейчас у меня, когда там коленки или спина, я выделаю, ну вот так уже танцевать рок я не могу. Но это чуть-чуть иная была история. Фильм «Мастер Маргарита Коровьева» вышел позже, понимаешь? И я на премьеру позвал своих врачей. А снимались мы в 94-м. И приходят они ко мне за кулисы, поздравляют, говорят, Александр, я не понимаю, как вы там скакали на стол прямо с места? Я же видел ваши рентгеновские снимки. Это не может быть.
Ты имеешь в виду фильмы «Кары» или какой?
«Кары», да. Вот как это я так? Я говорю, это было давно. Вот. Так что, ну, сцена лечит, безусловно. И важно вот после этого аккуратно вот из этого подъема эмоционального выйти. Поэтому я люблю от служебного входа еще пройтись немножко. Из театра Вахтангова всегда машину оставлял за Калининским, там, за Арбатом, где-нибудь в переулке. И пройтись надо было.
Ты посвятил одну из программ Михаилу Александровичу Ульянову.
Да, ну у меня вот три программы же моих вот этих были. «Рассадину», «Быкову», «Смех отцов» и «В поисках живой души», где Гоголь, Пастернак, Табидзе, Заболоцкий, Шаламов и «В поисках живой души». Михаил Александрович Ульянову.
Да, все-таки про Быкова уточни. Ты имеешь в виду Василя Быкова?
Нет, Ролана, который ведь в итоге, кто меня направил-то, рекомендовал на госпремию? Был же Быков у меня на спектакле. И так говорит, давай, говорит, мы сейчас тебя от фонда дадим, давай, ну-ка немедленно сдавай документы, вперед, ура, Сашка, давай, молодец. И потом его не стало, а
было все запущено от фонда, вот, и поэтому я посвятил вот эту «Смех отцов» Езощенко, Платонов, Эрдман и Довлатов, вот памяти, светлая память, вот первая так, посвящается Ролану Быкову, как маленький, но стойкий оловянный солдатик. Быков шел на пулеметы хамства, подрывался на минах предательства, прорывался сквозь колючую проволоку зависти, так писали о нем биографы. Но они не написали, что в то же самое время Ролан Антонович Быков еще и успевал помогать многим. Совершенно удивительным образом он помог и мне. Мы не были близкими друзьями, не были даже партнерами, но он посмотрел мой спектакль «Мертвые души» и выдвинул его на госпремию. Сам выдвинул от себя, от своего фонда. Никто, ни театр, ни Министерство культуры, ни какое-то другое. А именно Ролан Быков. Меня всегда удивляли люди, которые могли и должны, казалось бы, поддерживать, помогать, чиновники всякие, министерств, их секретари, ассистенты и прочее, прочее. Но они не только никогда не помогали, а скорее мешали. А вот такие, как Ролан Антонович, сами брали всем помочь, все устроить, все отдать. Слава Богу, на моем веку я встречал таких удивительных людей. Без них моя жизнь была бы совершенно другой. Поэтому я решил посвятить все три вечера в зале Чайковского трем людям, изменившим мою жизнь, повернувшим мое творчество в нужную сторону. Это Михаил Александрович Ульянов, Станислав Рассадин и Ролан Быков. Светлая память. Я помню, как-то в одних гастролях Михаил Александрович Ульянов играл с одинаковым успехом то Ленина, то Сталина, то Ричарда, то Разина. Зрители всегда кричали «Браво!», а я стоял неподалеку на сцене и думал, вот, пожалуй, нет больше ни одного актера на свете, который при всей зависимости и продажности нашей профессии мог бы так свободно и с такой скоростью перевоплощаться. Это мог быть по-настоящему только свободный человек. Публично одинокий, но всеми почитаемый. Общественник, единственный и неповторимый, совершенно отдельный от времени и народов. Но при всем таком близкий, родной, всегда готовый прийти на помощь. Михаил Александрович, спасибо вам, дорогой, спасибо за все от вашего ученика.
Что помнится из опыта, когда вы играли про Сталина, Жданова, да, про Прокофьева и Шостаковича? Это осталось в тебе как-то? Что это, кто это ставил? Это там Виктюк?
Это Виктюк, ты понимаешь. Там как раз вот было вот абсолютное понимание его, его театральной формулы, когда манера актерской игры менялась в течение спектакля.
Да, это я как-то помню тоже, да. Александр Филипенко говорит о спектакле «Уроки мастера» по пьесе английского драматурга Дэвида Паунелла, поставленного в театре Вахтангова Романом Виктюком в 1990 году. В ролях Сталин Михаил Ульянов, Жданов Александр Филипенко, Прокофьев Юрий Яковлев и Шостакович Сергей Маковецкий.
Тут очень хотел Ульянов это все, он тоже вот сыграть это. Это был расцвет перестройки, понимаешь, 90-е года.
Ну, там же вас слегка и оплевывали, в особенности Михаила Александровича, за Сталина.
Ну, это, ну вот, публика делилась абсолютно четко. Одни кричали «Браво», другие «Позор».
Угу.
Ну, это было, вот он абсолютно тому времени отвечал, когда была такая политическая поляризация. Но все равно было понятно. То есть это как и в «Лапшине».
Здесь упоминается фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».
То есть мне было легко по этих трудностях, казалось бы.
Угу.
Вот. Такая же история и произошла вот тут, когда у Юрского предбанник. Он все волновался, что вот непонятно. Ну, как...
Александр Филипенко говорит о спектакле «Предбанник», который Сергей Юрский поставил в Театре Моссовета по пьесе Игоря Вацетиса.
Модельные драматургии начала 60-х. Ионеско Беккет, молодой Гавал и Мрожек.
Угу.
То, чем мы начинали, и Розовского «Целый вечер как проклятый», понимаешь? Угу. Параллельные диалоги и прочее, прочее. И было очень все понятно. О формотворчестве разговор, что тут это.
Три твоих любимейших режиссера из тех, с кем удалось поработать? Имею в виду театр. Ну, можешь в кино отдельно сказать.
Те, которых я понимаю, это Роберт Стуруа, дальше никого-никого нет, потом Виктюк, Еремий Юрий Николаевич, вот в театре Моссовета, но он, мне нравился, что он по школе разбирал, вот разбор весь был, понимаешь, мы с ним мало работали все-таки, но, ну, вот так.
А,
вот
это. А что ты играл там?
Дама, это вот вариации игроков.
А, понял.
У него был очень хороший ход, когда все вокруг были партнеры женщины, это такая была команда плутовиц. Вот это. Хотя ты понимаешь, что сейчас вот, ну, я же и с Макеевым мне было хорошо.
Вот я, это то, что по Достоевскому, да?
По Достоевскому, да.
«Бедные люди».
Ну, в общем, в итоге это все возвращается, Юра, к школе. Вот то, что спрашивал, что утеряно? Вот школа вот эта разбора. И то, что нынешним, наверное, режиссерам кажется долго и занудно, вот этот застольный период, он необходим, чтобы напитаться. Потому что, чтобы держать какие-то паузы, необходимо иметь четкий внутренний монолог, на который ты опираешься. И который все равно там у тебя внутри происходит. И тогда это все проецируется на зрителя, вот, со сцены.
Саня, ты как актер на эстраде, ну, энциклопедия советской литературы, или как называется?
Ой,
антология советской литературы. Русская литература, хорошая литература. Один из тех, кого ты читал, но теперь уже давно, Бабель, у него была такая замечательная шутка. Он в компании, где он был центром внимания, потому что он был вообще человек умный, остроумный, как бы, да. Он любил пробрасывать такую штуку. Он говорил так, тихо кому-то, говорил: вы знаете, интеллигентному человеку в жизни надо прочесть 10-12 книг. Все обалдевали, кто слышал, да. Подбегали. Исаак Иванович, а какие 10-12?
Да.
И тогда, хитро улыбаясь, Бабель говорил: ну, для того, чтобы это определить каждому, конечно, необходимо прочесть пару-тройку тысяч томов.
Да.
Значит, это абсолютно замечательная формула. Вопрос о том, что когда мы становимся уже, скажем так, взрослыми, да, то наши 10-12 книг уже как-то нам ясны. Можешь назвать свои 10-12 книг?
Но что да, ты... да, каждый раз да, оно да. возникает то, что вот да. сейчас.
Да.
Вот, понимаешь, вот эти платоновские письма, которые меня поразили. Я вот занимался вот сейчас вечером Платонова. Это... очень меня...
Ну, я бы так сказал иначе, Саня. 10 любимых авторов. Не книги даже, а вот авторы.
Гоголь, Зощенко, Платонов и Довлатов. Угу. Вот это, понимаешь, прежде всего сразу идет. И вот, вот это лучший вопрос. Кого бы я хотел транслировать в зал?
Да.
С удовольствием, понимаешь?
Да.
Тут вот возникает и Левитанский... и Юрий Коваль, понимаешь, Булгаков, конечно. И зная их биографии, как бы, сколько им в основном приходилось страдать всем, понимаешь, я вот это меня как-то какая-то сверхзадача, меня поддерживает в моей работе и дает какие-то дополнительные силы. Что вот они не подозревали, что все-таки через какое-то время их будут читать и в главных филармонических залах России. Это вот меня, знаешь, как-то утешает, не знаю, вот это, и дает еще дополнительную энергию. А чем поделиться? Ну, вот то, с чем я выхожу на эстраду. В театре, в кино там иначе, там, кажется, там тебе предлагается. А тут все-таки ты выбираешь сам. Это твой личный выбор. И всегда я, когда корреспонденты, как вот что, я говорю: ребят, я уже все сказал, вот этим выбором я уже все сказал.
«Час с Филипенко». Аудиоколлаж монологов и бесед со своим старым другом составил Юрий Векслер.
Аркадий Аверченко. «Эволюция русской книги». Этап первый. 1916 год. Ну, у вас на этой неделе не густо. Всего 3 новых книги вышло. «Отложите мне шиповник и землю». Кстати, «Любовь к природе» Бельша. Чье издание? Сытинское? Нет, я выходил Савлинское. И потом, а «Дети греха» Катюль Мендеса? Только ради бога не «Сфинкса». У них перевод неряшлив, да. А вот это вот что? не дурное издание. Голики и Вильберт, я понимаю. Нашли, что роскошно издавать, Евгений Онегин. Это всякий наизусть знает. И потом, вы знаете, формат слишком широкий. Лежа читать неудобно. Это второй, 1920 год. Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия, и ни одного нет. Что делать? Ну, выберите из той пачки то, что на столе. Эти все книги, то, что остались. Да-да, тут 3-4 более-менее подходящие. Да. Описание памятников Оланецкой губернии. А вот и она, вновь живая струна, Макарка Душегуб и сборник речей Дизраэли. Ну и выбирайте любую. А скажите, вот памятники Оланецкой губернии, это интересное? Интересное, интересное. Не задерживайте очередь. Этап третий. Слышали новость?
Ну-ну.
Ивоковы за комодом старую книжку нашли. С 17-го года завалялась. Везет же людям. У них предполагается вечеринка. А как называется книга? Что значит как? Книга. 480 страниц. К ним уже записались Пустошкины, Бельденёва, Росомахины и Портачёвы. Побегу я, не опоздайте. Ивиковы, говорят, собираются разорвать книжечку на 10 тоненьких по 48 страниц и продать. Как это так? Без начала, без конца? Да ну подумаешь. Китайские церемонии. Этап четвертый. Публикация. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашениям на семейные вечера и читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу. Разговор на вечере. Слушайте, откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина? Выучил наизусть. А кто же вас выучил? Сам Пушкин, что ли? Зачем Пушкин? Он мертвый. Я когда еще книжки выли, по книжке вызубрил. А у него что, почерк хороший? Причем тут почерк? Книга напечатана. Я извиняюсь, это как же? Ну, раньше делали так. Отливали свинца буковки, поставят одна к другой, мазанут сверху черной краской, приложат к белой бумаге, даванут, оно и отпечатается. Ой, чудеса какие-то. Не угодно ли присесть на пиросочку? Поля, Гуля, Оля, идите сюда, послушайте. Весь Гортанников рассказывает, какие интересные штучки выделывал в свое время Пушкин. Этап пятый. Послушайте. Вы хоть и владелец мелочной лавки, но, может, поймете вопль души старого русского интеллигента. А в чем дело? Вам же ваша вывеска на ночь, когда вы лавку запираете, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения. А там текст любопытный, и мыло, и свечи, и сметана. Обо всем таком написано. Прочту, верну. Да, все вы так говорите. Меня вот тоже взяли почитать досточку от ящика бисквитов Жоржа Бормана. Да и зачитали. А там картиночка, буквы разные. У меня, знаете, тоже сын растет. Этап шестой. Откуда бредете, Павел Николаевич? Да за городом был. Прогуливался. На виселице любовался. Поставлены у заставы. Тоже мне удовольствие на виселице смотреть. А вы не скажите. Я, собственно, больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал, почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума.
Пожелание хоть как-то вспомнить хоть четыре строчки автора, который, ну, относительно недавно появился у тебя, я даже знаю когда, в декабре 2007 года, это Николай Робертович Эрдман.
Ну, давай сейчас рискнем, а ты там выберешь
да?
то, что,
да?
я, то, что
да?
я вот
да?
сделал
да?
вот сейчас.
Да? Это будет как...
В этом самом.
Слушай,
да?
Откуда эта фраза? И чтобы бантиком, это из Зощенко, да?
Не знаю.
И чтобы это бантиком завязать эту историю, я завязать, от да, тебя да. эту знаю.
Это, скорее всего, ты понимаешь, это скорее шло от Райкина, разговоры с Райкиным. Важно, ну, это, или учили, что... Поставить точку верно, вот эту, понимаешь? Вот там завязать бантик, поставить точку, как всегда он это умел. И, к слову, Юра, чуть-чуть, да. Мы с вами где-то встречались? Недавно я смотрел.
Фильм, да, да.
Да, я опять, ну просто если я вот хочу это купить, найти на DVD, и если у меня какие-то будут потом встречи с молодыми актерами, подбивать, вы ведете курсы, вы ведете учеников, я говорю, да нельзя, это такая ответственность. И мне столько было знакомых, моих старших друзей по театру Вахтанова, которые актеры и вели курсы, и как они страдали, когда надо было этих 25 человек куда-то устроить. Вот, и все это ответственность за них огромная. Ну, а так мастер-класс дать, поговорить. И вот я думал, и принцессу Турандот взять. И с остановками. Смотрите, вот какая мизансцена, вот какая линия, вот фиксация позы. Там же, вот мы с вами где-то встречались, это Райкина.
Да.
Как он делает номера, Юра? И когда он вот в расцвете сил, все это, и, конечно, там так тяжело кино совмещать с эстрадой.
Угу.
Но вот у него все-таки там это удалось.
Скажи мне, прежде чем ты прочитаешь, просто ты упомянул, а вообще тебе довелось все-таки беседовать с Аркадием Исааковичем о профессии?
Ну, нет, Юрий, я бы так не сказал, как он. Ну, вот то, что ты видел тогда,
угу.
Вот это все, что было. Он скорее звал в театр, но это уже было. Юр, он ведь, он просто хотел еще подкрепиться какими-то новыми силами и еще чуть-чуть повыступать, но только он.
Да.
Я так понимаю, нет, а профессия. Тут скорее он был как для нас эталон, на кого мы смотрели, и вот как надо работать.
Угу.
И это в данном случае, понимаешь, это была высшая академия. Приходить на концерты его, на спектакли, и именно это считывать.
Угу.
Не столько репризы, сколько запоминается, вот как он это делает, разворот, поворот, фиксация. Вот это все.
Мне жутко понравилось, когда-то я читал Юрия Яковлева, период, когда они были в родстве, да, значит, он описывал где-то в газете такую историю. Говорит, надо было пойти на какой-то партактив для деятелей культуры,
да.
ВСО. Ну и говорит, я пошел, и Аркадий Исаакович, мы сидели рядом. И, ну, как-то высидели. Потом я ему говорю, Аркадий Исаакович, вам, наверное, было скучно. Он сказал, скучно? И показал каждого из членов президиума.
Да.
Это, конечно, потрясающе. Вот это такой, когда работа не прекращается, когда ты проигрываешь внутренне все, что ты видишь, это... особый дар еще у актера, я думаю, что это особый тип актера. Таковыми, наверное, были и Лебедев, как я один раз видел, то же самое он делал.
Да,
такой
да.
Тип актера-обезьяна. И, наверное, Евстигнеев.
Значит, и такой же Гриценко.
И Гриценко такой же, да.
И вот этот опыт театра Вахтангова, я тоже наблюдал за ними всеми. Как и что, не уходил со сцены, прямо садился где-то сбоку и наблюдал.
Николай Эрдман. Басни, написанные вместе с Владимиром Массом. Оба автора были авторами сценария кинокартины «Веселые ребята» и были в 1933 году арестованы прямо на съемках и приговорены за эти басни к ссылке.
Все меняется. Законы, нравы, стили. Случилось так, что где-то как-то раз по улицам слона водили. Возможно, что и на показ. Вдруг моська, увидав слона, под обострастью полна расшаркалась при ним почтительно и мило, потом, виляя весело хвостом, всех растолкав перед слоном, на задних лапах заходила. «Имей же стыд!» — ей шавка говорит. «Так мерзко унижать себя нельзя же, ведь слон тебя не замечает даже. Отстань!» — ответствовала та. «Не понимаешь ты, как видно, ни черта, ни в психологии скотов, не в нашей жизни сучий. Я подхалимствую на всякий случай. Плодов, что нам приносит лесть, нельзя заранее учесть. А это важный двигатель карьеры. Да, в наши времена не лает больше мочка на слона. Совсем теперь не те у ней манеры. Мы изменяем быт и все его детали. Рояль был весь раскрыт. И струны в нем дрожали. «Чего дрожите вы?» — спросили у страдальцев, игравшие сонату 10 пальцев. «Нам
нестерпим такой режим. Вы бьете нас, и мы дрожим.
Но им ответствовали руки, ударивши по клавишам опять. Когда вас бьют, вы издаете звуки. А если вас не бить, вы будете молчать. Смысл этой краткой басни ясен. Когда б не били нас, мы б не писали басен. Однажды ГПУ пришло к Эзопу. И хватит за попу. Смысл этой басни ясен. Не надо басен.
Смотри, да. Ты последние годы играешь, ну, во-первых, ты имеешь право выбирать, ты играешь там, где хочешь.
Это, кем... Юр, это самая главная удача моя. Я тебе скажу, я всем говорю, как жалко молодых актеров, у которых нет такой возможности. А отказаться – это самое главное нынче сейчас. Особенно, когда стала диктатура и цензура не политики, не идеологии, а цензура денег. Понимаешь, как главный, вот чем сейчас нас давят, удавка-то главная. Не партком уже теперь, а Министерство финансов. Где денег взять? Как тоже у Жванецкого есть вот эти рассказы, разговоры с эмигрантами. Боже мой, Миша, что выпивка, это здесь не проблема, что машина, кусок железа, вот где бы заработать?
Я бы хотел немножко пересмотреть твои последние работы, которых я, кстати, практически не видел. Но ты играешь с Юрским, ты играешь с Гафтом, о чем я когда-то мечтал. Ты играешь сейчас с Чулпан Хаматовой. И ты играешь в разных составах. Ты играешь...
Вот, Юр, да, дальше говори, я сейчас продолжу.
Ты играешь у Кончаловского.
Вот.
И вот скажи мне, что помогает все-таки действительно их понимать, как они работают, как они тикают, и... Я вижу, что тебе это удается, раз тебя везде хотят.
Юра, опыт прежде всего, о чем мы говорили, что когда уже ты завоевал какие-то позиции, вахтанговская школа, и все, с чего я начинаю, это великая благодарность всего. Это наш дом, это Таганка, это Щука, и потом уже, знаешь, уже опытным человеком я попал в академию вахтанговскую, где пышным цветом цвели все и высокие театральные идеи, и эти все низкие буфетные разговоры. Понимаешь? Все, что составляет театр, все его положительные и отрицательные стороны. Только это, только это. Ну и вот личная точка отсчета, своя система координат, чему на физтехе учили. Вот и все.
А конфликты бывают?
Ну, бывали, да, Юра. Ну, а как же?
Вы играете не так. Вы играете не в той манере. Вы играете...
Ну, нет, это не так происходит. Но иногда вот в разговорах с Кончаловским вдруг я... Какая-то фраза другой тональности. Что мне поконкретнее надо действенную задачу.
А вообще, что это был за опыт сыграть в один день? Это было две пьесы, да, Чехова?
Да, ну да, нет, это самое замечательное, Юра, это вообще грандиозная идея ее развить. Одни и те же актеры играют и дядю Ваню, и три сестры. Мало того, у Андрона это в подтексте есть, но я думаю, его надо это толкнуть на каком-нибудь фестивале, на Балтийском доме. Сыграть замешавший вместе и три сестры, и дядю Ваню. Там есть некоторые переходы у Чехова, поразительные, и в этом нет ни капустник. Вот это только именно пойти в сторону не капустника.
И ты играл в Лондоне в один и тот же день?
В один день и Чебутыкина, и профессора Серебрякова. И вот сейчас, на открытии сезона, я буду этим заниматься. И, Юра, это вот, что я к Чехову вернулся, это самая небольшая неожиданность для меня. Вот его величество случай, который ставит меня перед серьезной такой проблемой. Ведь я до этого только в «Щуке» я играл вот эту «Лебединую песню» вместе с Точилиным. Мы показывали на кафедре актерского мастерства Шильзингеру и Бурову. Вот, Чехов. И все, и потом у меня только Салтыков, Щедрин, Платонов, Булгаков. Ну, Довлатов, Зощенко.
У тебя был еще...
а Чехова не было.
Ну, у тебя был Сатин. Только... У тебя был Сатин.
Сатин, ну там, понимаешь, там повезло, что Шапира до этого ставил Брехта в Риге. И вот там было сколько у меня некоторых тоже конфликтов с этими МХАТовской школы с актерами Табакерки. Там приходилось, да, немножечко так настаивать, чтобы паузу они подержали, пока я не скажу какую-то фразу. Понимаешь, ну что у Горького, символиста того времени. Это все есть. Это, скорее всего, проблемы, когда другая театральная школа. Я говорю, я физически ощущаю разность школ, современник и я.
Вот это точно тебе скажу. И вахтанговская школа. МХАТовская и вахтанговская. И более ничего. А дальше интерес. И эта идея Кончаловского, она интересна своим формотворчеством. Если бы все вокруг любили вот этим заняться, то это и ценили эту идею. Она бы их захватила, всех актеров. А у нас там и ГИТИС, и Щепка, и Минская школа актерская. Все там.
А он собирается еще одну пьесу?
Да, да, ну пока уже вот по этому опыту он придумает какую-то формулу. Как вот у актера будет понимать место в формуле. Что-то он это сам чувствует и знает. Другое дело, что надо добиться от актеров, чтобы мы исполняли то, что он хочет. Понимали свое место в формуле. Вот что важно.
Монолог Михаила Жванецкого.
Застойные 70-е, безнадежные 80-е. В 80-м, в начале, казалось, что жизнь остановилась. Мы попали в какое-то болото. Правда, если кто-нибудь мне в 81-м сказал, что будет в 91-м, я решил, что я разговариваю с сумасшедшим. Но тогда, в 80-м, как жизнь? Ее нет. А вы не пробовали отдавать честь с поклоном? Очень эффектно, очень эффективно. И запомни, не привыкнешь – подохнешь. А не подохнешь – привыкнешь. И все же я жду, жду, жду. Каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно. Жизнь в ожидании проходит быстро. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только одно тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты, часы. Мне 60 лет. Из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался. Меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Но ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время, полчаса, час-два моей жизни. И я отдавал, если нужно, я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемное ушло 2 года. 2,5 года провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 2 года искал такси. 3 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и собачьими глазами смотрел в глаза администраторам. Всем было нужно мое время, а мне его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 лет на счастливое детство, и только 8. 8 я занимался своим делом мало. Мало, я мог бы сделать больше, но зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя в студии, покачиваясь. Ждать, стоя и прислонившись к стене. Ждать в кресле, когда оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И вот сейчас, когда мне 60 лет, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем еще автобуса. И вот все время ты спрашиваешь, как сегодняшние проблемы, сегодняшний воздух влияет на мой репертуар. Так это самое главное. Опять же нас в Щуке учили, вот почему я в это время беру эти тексты и транслирую их зрителям. И вот неожиданно, буквально в течение нашего разговора, у меня вдруг вспомнились хрестоматийные пилигримы. Совсем молодого Бродского, я не знаю, сколько ему там в 58-59 было. 20-то ему было, Юра. И какой финал? И вот его сейчас надо читать в финале моих концертов о том, что да, мир останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Да, мир останется лживым, мир останется вечным. Может быть постижимым, но все-таки бесконечным. Так значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. Так значит, останется только иллюзия и дорога. И быть на земле закатом, и быть на земле рассветом, удобрить ее солдатам
одобрить ее поэтом. И тут там Сашка или ты, Юра, в это время Нину Роту надо фам, 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 фам. Из Левитанского закончить бантиком уже. Все верно, друг, две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода. Но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить.
Я посмотрел действительно Иосифу в момент написания «Пилигримов 18».
Да... Скажи, чем я сейчас занимаюсь?
Чем ты занимаешься, дорогой?
Голос отца переклеиваю очередной раз.
Понятно. Ну, что могу сказать, да?
Грандио, ты знаешь, что сейчас, по-моему, это вот я как раз думал, что такой мой подтекст будет. Это шестидесятники к своим детям, что мы вот верили тогда вот в 60-е, в эту оттепель, душу человека. Мы... Понимаешь, мы верили в высший прекрасный человек, вот тайна, которую мы не могли открыть. И мы умерли в тоске. Uh-huh. И вот у нас сейчас ни черта не вышло, все это провалилось.
Uh-huh.
Высший прекрасный человек.
Да,
и что в
руках
звери и негодяи, самая лучшая техника, будешь оружием против человека.
Знаешь, сегодня это даже лучше звучит, чем тогда.
Именно, да, Юр, я вот просто вот это сейчас буду четко-четко разрабатывать это все дело.
Но как им объяснить, что мы тоже в свое время шороху дали? Padme Boys. Вот наш поезд, Люська, в Чатанугу-то и причухал. Чух-чух, чух-чух. А может, и надо-то всего-то раз в году, да под Новый год, достать для них наши старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, набриолинить волосы, ну, у того, что осталось, и врезать им стилем Padme Boys. Думаешь, поймут? Перелом шейки бедра в двух местах. Музыка на ребрах.
«70 лет актеру Александру Филипенко». Диалоги со старым товарищем, корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером.
Как прошлое объясняет настоящее?
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел. Это замена хлебу.
Время свободы. В 20 часов по будням.
Города Свонзи разделялось на два контингента. Тех, кто считал хождение в храм Божий главным событием недели, и тех, кто предпочитал посидеть в кино.
В «Поверх барьеров» передача «Мой любимый кинотеатр».
Фильм показывали по воскресеньям в столовой. Занавешивали окна, расставляли в несколько рядов скамейки. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли.
Был самый длинный кинотеатр в городе, «Молния». У него было 45 рядов. Там шли вот эти вот обсевки кинофестивалей, какие-то недели итальянского кино, сбрасывали туда несколько лепестков. Сколько там было мороженого, боже. Столько изюма я потом за следующие 40 лет не съел.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».